Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в следственном изоляторе номер 2, который более известен как Бутырская тюрьма. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы, помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве по организации работы с верующими. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И оба наших сегодняшних гостя — клирики храма святителя Николая в Бирюлево. Ну, из представления наших гостей уже следует и тема наша сегодняшняя, ну и к тому же наши постоянные слушатели знают, что отец Константин, отец Кирилл много лет уже занимается тюремным служением. Тема волнующая, тема для многих неизвестная, неизвестная для тех, кто никогда, может быть, не сталкивался с этой стороной жизни, а вот вы с ней сталкиваетесь постоянно, по долгу службы, что называется. Но вот об этом сегодня поговорим. И, насколько я знаю, недавно в Бутырской тюрьме очень необычная акция прошла. Бессмертный полк, которого в этом году во всероссийском масштабе не было, в крупных городах по соображениям безопасности, в том числе, эти акции не проходили, а вот вам внутри Бутырской тюрьмы такую необычную акцию провести удалось. Почему она необычная, я вас попрошу рассказать, потому что содержание ее, конечно, специфическое и связано с тем местом, в котором она проходила.
Ну, во-первых, мы несли портреты своих родственников, участников войны. Также об этом мы просили и руководство помочь уже осужденным ребятам, которые там находятся в отряде хозяйственного обслуживания. И они также распечатали, для них распечатали фотографии их прадедушек или других каких-то родственников, которые воевали. Но необычность ее в том, что этим мы не ограничиваемся. Потому что для нас родными являются и те, кто находился в нашем следственном изоляторе. В первую очередь, это, конечно, святые. Новомученики, исповедники российские. Всего у нас известны уже имена 247 святых, которые прошли через Бутырку. И из них 19 человек застали войну при жизни, а большинство было, к сожалению, расстреляно или скончалось в районе 1937 года. Так что, потому что там был основной пик репрессий. И вот эти святые, которых, иконы которых мы несли, конечно же, они молились о победе, именно еще находясь здесь на земле. В первую очередь, это святитель Лука Войно-Синецкий, тот же вот священный исповедник Сергий Серебрянский, духовник нашей великой княгини Елизаветы Федоровны, который участвовал в Первой мировой войне в качестве тюремного священника. Также Сергий Мечев, например, который тоже во время Первой мировой войны был медбратом. И, конечно, святые, все, которые были живы во время войны, как весь наш народ и как вся наша церковь, молились о победе русского оружия. Также здесь у нас прошли портреты известных людей, ну, в первую очередь, авиаконструкторов, потому что у нас они начинали свою деятельность в качестве осужденных, и в то же время они создавали здесь свои произведения. Это и Сергей Королев, и такие, как Николай Поликарпов, Владимир Петляков, Андрей Туполев, Сергей Егерь, Валентин Лужко. В общем, многие очень авиаконструкторы, они прошли через Бутырскую тюрьму. Также художники, начиная с Михаила Нестерова, писатели, историки, биологи и так далее. Очень много людей. Ну и наши, конечно, церковные деятели, начиная с патриарха Пимена, епископа Николая Рушевича, протоиерея Николая Колчицкого, такого известного проповедника Николая Пестова и так далее.
Это все имена, про каждого из которых можно было бы можно, отдельную программу делать.
Можно очень
поэтому
много,
я вас не прерываю,
можно
иначе бы мы только на этом бы остановились.
Да. Вот, вот это те люди, которые пострадали во время гонений. Но также вместе с ними мы несли фотографии сотрудников, участников войны. И вот в этом основная суть в том, что и те люди, которые здесь находились в вузах, и эти люди, которые их содержали, они фактически шли рядом. И вот мы все говорим о том, что необходима консолидация нашего общества, необходимо как-то закончить уже гражданскую войну, которая у нас никак не закончится. Но вот этот вот пример нашего бутырского бессмертного полка здесь вот наиболее ярко выступают вот эти вот грани.
А как это отзывается, если угодно, в сердцах заключенных? Нет в этом для них какой-то такой, если угодно, ну, назидательной искусственности? Потому что, я спрашиваю, потому что человек со стороны, смотрящего на вообще тюремное служение, вот тюремные реалии, представляется, что антагонизм между теми, кто в вузах, и теми, кто их охраняет, он непреодолим.
Ну, ты здесь, Кирилл.
Кирилл, что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, конечно, да, много в нашей системе такого, как вы правильно говорите, искусственно-назидательного, все относится к воспитательным мероприятиям. Но, вы знаете, тема вот новомучеников, тема людей, которые прошли войну, она важна для осужденных в том плане, что это тоже люди, прошедшие через очень большие испытания, и это как бы объединяет их. То есть наши места лишения свободы, они все равно были и будут местами страданий, какие бы мы ни создавали там условия. Мы, конечно, стараемся делать все, что возможно, в плане внешнем, в плане материального обеспечения, но все равно положение человека в заключении, оно ненормальное, неестественное для него. И это положение, в общем-то, является таким достаточно большим испытанием. И когда человек смотрит или вспоминает, что люди прошли еще, может быть, больше даже испытаний, чем они сами, когда он смотрит, как люди относились к своим собственным страданиям, то, конечно, это его и вдохновляет немножечко, облегчает ему его собственное положение, но и самое главное, все-таки оно побуждает его задуматься о смысле всего того, что происходит в его жизни, что происходило в жизни нашего Отечества. И вот, вы знаете, тема ведь испытаний – это ведь ключевая тема и вообще жизни всякого человека, потому что мы все в этом мире, даже те, кто не прошел через места лишения свободы, все равно сталкиваемся с испытаниями, их в жизни много, и они самые разные, одно сменяет другим, другое. И понять вот смысл того, что Господь попускает человеку, через что Он побуждает человека пройти – и это очень важно в нашей жизни в плане преодоления этих испытаний, в плане духовном. И тема испытаний, она вообще-то ключевая вот для осужденного. То есть как он воспримет свое положение, если он будет считать, что кто-то другой виноват, скажем, в том, что он оказался здесь, будет обвинять там судей, следователей, друзей, которые там подставили, оговорили, то ему будет очень тяжело, раз, и, во-вторых, вряд ли такое отношение к собственным испытаниям будет ему во благо. Почему одни выходят озлобленными из места лишения свободы, другие нет? Если же человек понимает, что в жизни ничего не бывает случайно, что Бог располагает обстоятельствами, что Господь дает ему пережить что-то в жизни, и это не случайно, что это нужно ему самому, и он пытается найти духовные причины, которые стоят в конечном итоге за всем этим внешним, за следователями, за судьями, за всем остальным, и в конечном итоге свои отношения возводит к Богу, то в таком случае он получает благо, и есть надежда на то, что время, проведенное там в неволе, это будет время огромной помощи, огромных плодов духовных в его жизни, потому что действительно ничто так не сближает человека с Богом, как испытания. Если человек только принимает их вот со смирением и доверием Богу. Там очень разные ведь находятся люди в местах лишения свободы. Кто-то однозначно, скажем так, получил срок за свои дела. И они это понимают, и благо, если они это принимают, и принимают это с покаянием. Но бывают ситуации, когда, скажем, человек не очень согласен с приговором, он кажется ему слишком суровым, слишком несправедливым. И здесь тоже два варианта. То есть, с одной стороны, он тоже может найти какие-то духовные причины все-таки того, что он оказался здесь, что, может быть, если не конкретное преступление, то, может быть, сама жизнь на свободе, она была не очень праведной, благочестивой, может быть, были еще какие-то поступки в жизни, за которые ему больно, и, может быть, следствием их является вот то положение в заключении тюремное. Но и бывают ситуации, когда действительно приговор вообще, скажем, неадекватен, то есть человек ничего не совершил, но оказался не в то время, не в том месте. И вот здесь как раз примерно во мучеников, ну, он очень может и вдохновить человека, и серьезно задуматься. Конечно, новомученики, они страдали за веру, это понятно, но ведь страдали не только новомученики. Отец Константин вот сейчас говорил о огромном количестве людей, которые прошли через места заключения в те смутное, тяжелое время, время репрессий, которые страдали не за веру. Они, так сказать, были там по ложным каким-то подоносам. И, в принципе, положение человека, который оказался вот так несправедливо обвинен, оно где-то, в общем-то, похоже на положение человека, вот несправедливо осужденного в те годы. Но и здесь, если человек все-таки будет искать ответы у Бога на этот вопрос, почему он оказался здесь, то я думаю, он найдет такие ответы.
Отец Константин, ну вот а с вашей точки зрения, то, о чем я спрашивал, про этот кажущийся неизбежным антагонизм между теми, кто находится по разные стороны решетки в местах заключения. Вот что вы наблюдаете за последние годы? Как-то меняется отношение между этими двумя группами людей, скажем так?
Отношение менялось не один раз. Если мы возьмем историю в начале, при еще Иосифе Фудере, то есть до революции, тогда... собственно говоря, исповедовались и надзиратели, и те, кто там содержался. В основном это были каторжане уже, потому что через Бутырку шли на каторгу. И отец Иосиф Фудрих разговаривал о том, что порой каторжане исповедуются более глубоко, чем надзиратели. Но все-таки исповедовались и те, и другие. Затем, уже когда храм закрыли, была образована комната такая, с одной стороны висели портреты там Маркса, Троцкого, я запомнил, там еще кого-то, а с другой стороны висели иконы. И в этом помещении проводились богослужения. И в житиях наших святых говорится, что он служил литургии каждый день. Например, наш святитель Лука в Иннокентий. А как он мог служить? Значит, надзиратели приносили вино и просфоры. То есть еще это были надзиратели старой дореволюционной такой закалки, и они относились к осужденным совсем иначе, или их последствиям, чем можно предположить, так вот априори. Затем постепенно обстановка могла измениться в годы гонений, но тут после войны пришли те люди, которые из окопов, когда было сокращение армии после войны, им предлагали, вы согласны послужить еще в какой-нибудь силовой структуре, не раскрывали где. И вот говорят, ну, вас посылаем в такой-то почтовый ящик там под номером. И вдруг они оказываются в Бутырке, вот так даже не знаю, не выбирая. И вот они внесли такую свежую струю того, что они получили во время войны, когда там рядом были люди совершенно разных национальностей, разных взглядов, разных даже, там, может быть, и верований. Но все это было единое братство, и они не могли смотреть на тех людей, которых они содержат, как-то не человек, ну, никак на человека. И когда они уже стали уходить, это поколение, так получилось, тогда пришли уже тюремные священники. То есть тут вот такая вот определенная эстафета, которая поддерживала и боролась вот этой стеной, которая возникала между двумя, между теми узниками и их, теми, кто их содержит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме и священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот сегодня, как вы наблюдаете за ситуацией, какие отношения вот, преобладают между заключенными или осужденными, если мы говорим уже про тюрьмы, а не непосредственно изоляторы, и
в общем-то,
сотрудниками?
Мы не замечаем какого-то такого большого антагонизма, не знаю, как отец Кирилл, но на моих глазах как-то такого не происходит. Как-то сотрудники с пониманием относятся и старательно приводят этих вот людей на службу. Как раз ведь зависит от них, сколько они приведут, когда они приведут, когда они уведут.
Но вопрос еще в отношении осужденных и заключенных к надзирателям. Там, кажется, вот там антагонизм кажется неизбежным, нет?
Ну, вы знаете, вот опять-таки немножечко коснуться темы тюремного духовенства. Тюремный священник, он вообще занимает такое очень интересное положение. То есть он, с одной стороны, окормляет осужденных или подозреваемых, обвиняемых, с другой стороны, и сотрудников тоже. То есть он является вот таком вот, знаете, такой вот прослойкой между двумя, в общем-то, действительно, как вы говорите, разными, скажем, группами, которые между собой, ну, как бы должны находиться в определенных, таком напряженном состоянии, и от священника очень много зависит, чтобы это напряжение снять. Для него ведь священнослужителя одинаково дорог любой человек, и самый там страшный преступник, и, в общем-то, и человек праведной жизни. И вот здесь вот священнослужитель принимает любого человека, и осужденного он становится на его сторону, и пытается его понять, и пытается ему помочь, и поддержать, и сотрудника, которого он тоже пытается и понять, и поддержать. И, конечно, сотрудники могут жаловаться нам на осужденных, что они, так сказать, ведут себя, не соблюдают что-то, противодействуют. Осужденные могут жаловаться нам на сотрудников. И наша задача здесь постараться примирить их между собой. Но, видите, все зависит опять-таки от осужденных. Конечно, там, где криминально ориентированных, скажем, большое достаточно число осужденных, то там это сложнее все осуществить. И там, наверное, пока будут вот такие криминально ориентированные личности у нас находиться в нашей системе, то этот конфликт будет всегда. Он будет всегда. Но чем более плодотворная духовная работа будет в учреждении, тем, конечно, менее будет вот это противостояние, потому что священнослужитель может сделать очень многое, чтобы примирить и сотрудников, и осужденных.
А вот среди тех, кого вы, отец Константин, перечислили, те, чьи фотографии вы несли в рамках акции «Бессмертный полк» в Бутырской тюрьме, были новомученики, вот мы об этом сказали, а были, вот тоже, как мы отметили, люди, которые, ну, попали не за веру в тюрьму, а вот время было такое, это те же самые конструкторы, художники, а вот их пример – в чем, скажем так, релевантен для опыта заключенных? Почему, вот, с вашей точки зрения, важно, ну, заключенным знать, что вот до них в этих стенах содержались и великие конструкторы, и известнейшие художники? Это тоже про то, что вот отец Кирилл сказал, про то, что все свои испытания проходят? Или это про то, что вообще от чумы и сурмы не зарекайся, и тюрьмы не зарекайся?
Ну да, можно сказать и так, но я хочу еще немножко сказать о самой вот этой акции «Бессмертного полка», что вроде бы такая простая вещь, Ну, пришли, обошли храм. Это даже не богослужебный, не крестный ход, потому что мы... это светское такое мероприятие. Но здесь вот именно те люди, которые содержатся, узники, они с большой радостью в этом участвуют, потому что они себя чувствуют как бы на свободе. То есть, как вот там в Москве где-то ходит, кто-то участвует в этом. День Победы тоже праздник для всех. Мы там поем военные песни, песни военных лет. И из камер даже нам подпевают, вот, кричат «Ура!» и так далее. То есть это такое на большое воодушевление как-то проходит такое мероприятие. И оно, конечно, сближает вот и тоже и сотрудников, и тех, кто находится, потому что это общее, общее такое настроение, общая такая память историческая. И вот трудно переоценить, вот, как говорится, вы... Можно предположить, что это какая-то искусственная такая вещь, нет, это глубокое такое событие, которое действительно затрагивает души ребят, они так относятся, мне кажется, что в результате будут лучше относиться в том числе и к сотрудникам, и чувствовать какую-то вот общность нашего народа, в том числе тоже в этом в плане победы. Ну вот и с теми, кто прошел. А вот насчет конструкторов, то еще очень интересно, потому что непосредственно ведь у нас в помещении именно храма, Мутырской тюрьмы, это место, где зародилась первая шарашка. Этих людей, которые проектировали самолеты, в частности, такой истребитель И-5. Это Поликарпов, в первую очередь, из тех, кто Сидельников, из тех, кто дожили до войны. И уже
что-то
отсюда...
Может быть, нужно напомнить, что такое шарашка, что это вот...
Да, это такое... Почему-то наши... карательные органы, они решили, что конструкторов держать на свободе опасно. Вдруг они выдадут немцам секреты какие-то или еще что-то. Лучше их всех сразу арестовать и держать в тюрьме. Ну, хотя, конечно, с этим можно поспорить, где человек будет больше, где он будет более свободен, где он будет лучше творить. Но вот с точки зрения вот этой системы ГУЛАГа, им казалось, что в тюрьме им будет лучше. Ну, им старались создать условия, их там кормили. Они гуляли свободно, между прочим, по всему тюремному двору. Могли выходить из храма. И где они ночевали. И там даже есть такое мнение, что непосредственно там был собран макет этого самолета. То есть, ну, вот, как говорится, это вот... Самолетное такое дело, оно имеет такие большие корни у нас. И от нас уже перевели на Ходынское поле, и там уже дальше продолжалось это создание этих самолетов и дальнейшее развитие нашей авиации.
Вот я несколько лет как журналист просто наблюдаю за темой тюремного служения. Для журнала «ФОМА» мы делали в свое время много материалов на эту тему в те времена, когда еще не было должности помощника у главы УФСИН по работе с верующими, и тогда обсуждалось, нужна такая должность, не нужна, вот не станет ли как-то, не вызовет ли это негативную реакцию заключенных и осужденных, если священник станет частью системы, да, потом это было принято, и, слава богу, это сейчас все работает, и об этом мы тоже говорили в нашем эфире. Но вот время идет, и меняются какие-то реалии тюремного служения. Где сейчас для вас, как для тюремных священников, ну, скажем так, вот главные узловые проблемы? Какие трудности вы сейчас решаете?
Ну, трудности есть, как раз касаемо работы священника в следственных изоляторах. Есть существенное ограничение такой деятельности со стороны законодательства. Все-таки подозреваемые, обвиняемые — это особая категория, которая находится на контроле следственных органов, и следователи, они должны знать, с кем контактируют подозреваемый, обвиняемый. И пока в священнослужителе, к сожалению, продолжает видеть лицо, скажем, как и любое другое лицо, общение с которым может воспрепятствовать там, производству по уголовному делу, привести к там, разглашению, передаче какой-то информации. И вот, к сожалению, в настоящее время в нас еще видят вот такой, так сказать, проблемный такой момент, то есть всегда подозрение вызывает, что там священник будет общаться один на один, и что на это нужно получать разрешение следователя и так далее. То есть мне приходилось общаться и с представителем Следственного комитета, но и тем, с кем я общался, к сожалению, я сделал для себя вывод, что в нас не верит как бы в искренность наших намерений, то есть не понимает, почему мы рвемся, почему мы рвемся к осужденным, почему мы рвемся к следственным, почему мы все пытаемся добиться какой-то встречи там один на один с ними, не очень все-таки нам верят. То есть где-то всегда есть опасение, что, а может быть, здесь корыстный интерес в первую очередь, а может быть, еще какие-то моменты, ну, в первую очередь, какие-то корыстные и так далее. И вот нам еще предстоит, конечно, этот вопрос обсуждать. Он неоднократно поднимался и на самом высоком уровне, и Министерство юстиции также. Возможно, этот вопрос обсуждался при встрече недавно Святейшего Патриарха с министром юстиции как раз, потому что проблема уже существует давно, уже много-много лет, и если врачу разрешено общаться с подозреваемым, обвиняемым в случае острой какой-то ситуации без всяких разрешений, то священника накладывает определенные ограничения. Хотя священник – это же ведь такой же духовный врач, и иногда встреча со священнослужителем может быть жизненно важной для человека, если он уже задумал что-то в своей жизни, приготовил для того, чтобы покончить, например, с собой, то иногда общение со священником может, в общем-то, и кардинально даже поменять взгляд человека на ту ситуацию, в которой он оказался. И вот, вы знаете, вы вот тоже все-таки задали вопрос о том, как вот, чем может вдохновить, может быть, пример, или чем он может быть положительным. Вот пример действительно людей, которые прошли через заключение вот тех же конструкторов, которые страдали не за веру. Знаете, я думаю, что это учит и не только даже осужденного, но и, в общем-то, всех нас, все-таки смотреть на нашу жизнь как не на место такого благоденствия, что все-таки Господь не обещал нам в этой жизни полного безбедного существования. И вот войны, вот эти периоды тяжелых, революционные годы, период репрессий и прочее, прочее, все эти испытания, они всегда напоминают нам о том, они как бы вносят, с другой стороны, перспективу вечности в нашу жизнь. Они говорят о том, что как бы человек, это место не есть окончательное и главное для твоего существования, что есть еще что-то, есть та жизнь, для которой ты создан, и где ты войдешь в радость, ту радость, которую никто не отнимет у тебя, где не будет ни испытаний, ни болезней, но в этой жизни, чтобы войти в ту жизнь, в область вечной радости, человек должен что-то пережить, что-то претерпеть, встретить здесь Бога и через эти испытания стать к Нему ближе. Ну, а Бог, Он ведь долгу не остается, и в самих испытаниях Он может дать человеку такую радость, что он забудет и о всех своих страданиях. Я вот уже почти 20 лет еще общаюсь с осужденными к пожизненным лишениям свободы. Езжу каждый год несколько учреждений. И, знаете, там вот этот вопрос стоит наиболее остро, вопрос веры и неверия. То есть там очевидная разница между теми, кто не просто верит в Бога в душе. Такая вера, она, так сказать, мало приносит что-то человеку. А тот человек, который все-таки с Богом живет, который живет духовной жизнью, который ищет у Бога ответы на вопросы, который пытается понять, что Господь ждет от него в каждом дне своей жизни. Вот такие люди, они отличаются резко от тех, кто не верит, кто, так сказать, погрузился уже такой мрак отчаяния, понимая, что он, скорее всего, никогда не выйдет на свободу, а так и будет, скорее всего, на 99,9%. То есть Господь дает там иногда такие утешения верующим, осужденным, дает такое переживание своего присутствия, что я уверен, что вряд ли здесь, едва ли бы кто из относительно благополучных людей когда-нибудь что-нибудь переживал. То есть вот такие переживания счастья.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. И напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме, и священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме, и священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы, помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве по организации работы с верующими. И оба наших сегодняшних гостя – клирики храма святителя Николая в Бирюлево. Мы продолжаем наш разговор о, как следует уже из представления наших гостей, о тюремном служении. И не могу вас не спросить, тема, которая каждый раз возникает, когда мы говорим о реалиях, в которых существует сегодняшняя судебная система и места лишения свободы, это количество оправдательных приговоров. Вот жуткая статистика, нам известно, что их какой-то просто минимальнейший процент, то есть если человек попадает на скамью подсудимых, он, скорее всего, будет осужден. Оправдательный приговор скорее редкость. Вот что сейчас здесь происходит, что вы наблюдаете?
Мы здесь наблюдаем то, что гуманизация этой системы уголовно-исполнительной происходит. То есть если раньше около миллиона людей содержалось, то сейчас это количество уменьшилось в два раза, так грубо говоря. Потому что чаще стали применяться другие альтернативные способы наказания. Принудительная работа, обязательная работа, штрафы и так далее. Что касается оправдательных приговоров, здесь только вот чаще происходит, что дело не доводит до суда. То есть, когда человека не избрали ему меру пресечения содержание в следственном изоляторе, когда это домашний арест или подписка о невыезде, то стараются следователи, видя, что у них не получится, возможно, человека осудить, они такого человека просто вот, ну, закрывают это дело. Это мы видим, что много таких происходит событий. За человеком как бы продолжает следить, он под контролем. Если будет что-то повторяться, его быстрее осудят. Ну, вот, вот так вот. А вот оправдательный приговор у нас почему-то никак не движется. Вообще, мне кажется, что то, что вот именно большая разница судебная система, то есть наше вот правосудие, суды, следствие и так далее, и уголовно-исполнительная система, потому что уголовно-исполнительная система, начиная буквально с тысячелетия крещения Руси, пошло такое движение, они сами стали приглашать священников вначале на какие-то беседы, встречи, стали открываться тюремные храмы, и вот оно уже фактически 30 лет продолжается это служение церкви. А вот что касается судов, только вот и в Мосгорсуде там есть такая часовенка где-то на территории. Отец Кирилл, ты видел, нет?
Нет.
Не видел, ну да. Вот в Мосгорсуде. И то туда в основном заходят родственники тех людей, чьи дела, допустим, там на кассации находятся. А сами вот судьи и другие прокуроры и так далее, как-то вот они в стороне, мне кажется, как-то от церкви находятся, вот, к сожалению.
А вот если, допустим, просто там у здания суда, рядом со зданием суда, построить часовню и вот или храм, это реально как-то будет менять ситуацию?
Ну, вот есть такая часовня около здания Мосгорсуда. Ну, вот я говорю, что как влияет, туда заходят родственники, как я понимаю, больше, ставят свечи, там молятся, вот так вот. А вот как повлиять на непосредственно на судей, на прокуроров и так далее, уже не знаю. Наверное, какое-то должно быть какое-то решение. Мы вот с отцом Кириллом были На открытии храма, такое было у нас замечательное событие, прошло в Москве, это открытие храма в СИЗО-1.
Там организовывали это мероприятие.
Расскажи, отец Кирилл, и расскажи о той речи, когда святейший как раз говорил о пожизненно осужденном.
Да, у нас действительно 14 марта состоялось такое знаковое событие в плане взаимодействия уголовно-исполнительной системы Русской Православной Церкви. Следственный изолятор номер один посетил святейший патриарх Московский Сия Руси Кирилл. Это уже третий визит святейшего патриарха Кирилла в наше учреждение, именно города Москвы.
Это «Матросская тишина», да?
Да, СИЗО-1, да, так сказать, неофициальное название «Матросская тишина», где его святейшество совершил малый чин освящения новопостроенного храма. Кстати говоря, в цокольном этаже этого храма тоже есть такая экспозиция, ну, которую мы называем «Религиозно-просветительский центр новомученики, тоже исповедники российские, вечная память за веру в аузах за Христа пострадавшим». Святейший патриарх тоже, кстати, смотрел, ознакомился с этой экспозицией. Там есть тоже материалы о тех людях, которые тоже были в заключении вот в этом учреждении в годы репрессии, и двое из них, по-моему, вот они причислены к лику святых. И Тиший Патриарх действительно, когда он обратился со словом к присутствующим, он затронул опять-таки вот тему пожизненно заключенных, о которых я тоже сказал. Его святейшество сказал, что действительно у него был опыт общения с этой категорией осужденных, который оставил очень большое у него, как бы сказать, впечатление. Он сказал, что никогда не видел, чтобы люди так каялись, вот как этот человек. И, конечно, вопрос вот опять-таки судебной системы, да, здесь я вот лично, как священнослужитель, конечно, не принимаю каких-либо решений, от меня не зависит там вопрос духовного окормления, скажем, судей, там, следователей и так далее. Все-таки моя задача больше исходить из той ситуации, какая уже есть. То есть это ведь среди осужденных по пожизненному лишению свободы ведь тоже есть невинно осужденные. И по меньшей мере осужденных 5 из, скажем, 100, которых я знаю достаточно хорошо, таковых есть. То есть которых вот осудили на пожизненное лишение свободы и даже приговорили к расстрелу в свое время, потому что многие же отбывают сейчас уже и 25, и 30, и 33 года срока, и среди них есть те, которые, в общем-то, не совершили то, за что их осудили. Отец Константин, кстати, знает одного из таких осужденных, недавно мы с ним тоже встречались. И вот все-таки задача, ну, вот моя, как священника, когда ко мне обращается человек и говорит: «Батюшка, что мне-то думать об этом? То есть Господь-то видит, что я здесь ни за что». Я все-таки не могу его утешить тем, что судебную систему надо реформировать, что действительно это ошибка, это плохо, потому что это его не утешит, а даже наоборот. Если он будет понимать, что его положение – это следствие ошибки какого-то человека, а если бы он не ошибся, то его жизнь была бы совсем другой, представляете, как это добавит ему испытаний к тем испытаниям, которые у него есть. И совсем другое дело, если я стараюсь его ориентировать, переориентировать его как бы мысли и сказать ему, что судья судьей, ну так над всем, над этим в конечном итоге все равно есть Бог, все равно есть, без воли которого ничего и волос головы не пропадет, и ты все-таки эти вопросы опять-таки решай с Богом. Если у тебя есть такие вопросы. И вы знаете, как ни странно, человек через какое-то время успокаивается. Ему гораздо легче бывает, когда он понимает, что вопрос, опять-таки, не к судьям, не к следователям. Они ответят там за свои дела сами перед Богом. А его страдание, вопрос, его положение, его вот несправедливое обвинение, вопрос к Богу. Потому что аще Господь не попустит. Мы знаем, вот и высказывания святых некоторых наших, например, Иоанна Тобольского, который говорил, что видеть причину своих бед в каких-то людях, в слепом случае, еще в чем-то свойственно язычникам, гораздо благочестивее и правильнее говорить: «Так Бог устроил». И об этом Игнатий Брянчанинов также говорил, о том, что нет слепого случая, что над всем, даже в деталях, во все, все это есть действие божественного промысла, который направляет жизнь каждого человека к высшему благу. И насколько легче становится человеку, когда он понимает, что Бог с ними, насколько легче ему простить становится даже и судей, и там, исследователей своих, хотя это очень действительно бывает проблемным вопросом, когда вот человек как, явно, как бы сказать, пытается навязать ему что-то, насколько легче ему становится принять эту ситуацию. И здесь даже не какой-то самонастрой. То есть человек понимает, что да, он, может быть, оказался, так сказать, в таком ужаснейшем положении, но, может быть, это промыслительно, а может быть, Господь восполнит ему в другом, и Господь восполняет, восполняет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма Батырской тюрьмы, и священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот не могу не спросить, исходя из услышанного, вы так, казалось бы, наверное, для вас это может быть понятно легко, не легко, но понятно и уже не удивляет, что есть люди, которые даже пожизненно осуждены незаслуженно. Но вот я слушаю, и у меня возникает вопрос абсолютно естественно и тут же. Ну вот вы об этом знаете. Вы знаете, что он осужден незаслуженно. Это что, это информация, которую невозможно донести до судьи, до исполнительных органов? Что, почему священник об этом знает, так уверенно говорит, а если это так, если это точно, если в этом нет у вас сомнений? А судьба человека не может измениться, если эта информация есть?
По документам-то там все по делу, понимаете? То есть если взять приговор, то там-то все, понимаете, и свидетели есть, и все. Я читал приговоры осужденных к пожизненному лишению свободы, я иногда приходил в ужас, я потом говорил осужденным: ну что ж ты меня обманываешь-то, я почитал приговор, у тебя там такое расписано, ты что? Ну на что он говорил: батюшка, ну как вам сказать, вот, написано все хорошо. Вот, но в действительности было по-другому. Но опять-таки, это, понимаете, это со слов осужденного. То есть у священника все равно есть определенное чутье, когда его обманывают, когда не обманывают. Даже когда он понимает, что его обманывают, мы все равно делаем вид, что нас не обманывают, ну и так далее. То есть все равно мы, так сказать, иногда понимаем какие-то вещи и все-таки доверяем человеку. Но другое дело совсем в плане изменить это дело в плане приговора, то есть это же должно быть повторно для расследования, для доследования. То есть это огромный, сложнейший процесс, который, ну, вряд ли увенчается успехом, тем более, что время давнее, и согласно, опять-таки, говорю, приговору, показателям свидетелей, все-все указывает на него, как на человека, совершившего преступление.
Мы с отцом Кириллом, у меня дело было так, я в Батырской тюрьме, прошло буквально несколько месяцев, как я там служил, меня вызывает начальник Николай Федорович и говорит: батюшка, ну вы не должны, не слушайте меня, мол, вы не ходите туда, мне просто надо рассказать, что хочет с вами встретиться человек. Ну, вы к нему не ходите, у него открыта форма туберкулеза, вот вы еще заразитесь. Он хочет креститься, но мало ли что он хочет. Но тут в Москве недолго, пускай он там себе назад «Белый лебедь» едет и там решает. Но тут как раз...
«Белый лебедь» — это тюрьма
это
для пожизненно.
Да, в городе Соликамске, исправительный колонь номер 2 ГУФСИН России по Пермскому краю.
И вот... ну, а тут как раз у меня отец Кирилл. Он тоже, он был диаконом уже. И я его уговорил, он как раз приехал со мной вместе служить, и идем мы туда вдвоем и крестим этого человека. Не то, что мы заболели, он выздоровел. И мы на самом деле старались принимать участие, давали его материалы юристам, адвокатам хорошим, но адвокат, православный человек, и прочие говорят: как он так может с такими делами? Хотя вот адвокат даже не увидел его невиновности.
И адвокат не увидел невиновность?
Да.
И ну, конечно, как ее увидишь?
Причем адвокат, который действительно кому-то помогал, что-то там. И она говорит: вообще непонятно, почему он живет. Он должен так каяться сильно в своих грехах, что должен умереть от этого. Они обычно только несколько лет живут, потом умирают. Вот такой вот у нас был ответ от верующего человека. Но на самом деле там преступление совершил другой человек, но его не нашли. Поэтому он, как говорится, скрылся с места преступления, и никто его, как говорится, не видел.
Знаете, не могу вас не спросить, это уже просто вот ваш личный опыт мне интересен, но он очень связан вообще, с опытом христианина, человека, и, может быть, как-то полезно будет о нем услышать всем. Понятно, что, занимаясь тюремным служением, вы сталкиваетесь с разным. Да, есть люди, осужденные по заслугам. А есть вот такие... Есть люди, осужденные по заслугам, искренне покаявшиеся и изменившие образ мысли, и, надо полагать, дай Бог, потом вышедшие на свободу и зажившие другой жизнью. То есть я не хочу тут как все мазать одной краской. Но то, что вы даже сейчас рассказываете в программе, вы сталкиваетесь со случаями вопиющей несправедливости при полной невозможности эту систему переломить. Ну, это понятно. Вы священники, и тут даже у людей, там, облеченных высокими властными полномочиями, не получается какие-то вещи, а какой-то маховик уже запущенный остановить. А вы люди из церкви, и у вас вообще никаких полномочий нет. Но вот вы сталкиваетесь с тем, что, видите, наверное, по-человечески не может не возникать каких-то чувств. Вот как тут не опустить руки, как тут не отчаяться, когда сталкиваешься с такой стеной, которую лбом бьешь и не пробиваешь?
Ну, это отец Кирилл, прости, пожалуйста, я просто продолжу рассказ. Вот, дело в том, что отец Кирилл меня предупредил, этот человек опять находился недолгое время в Удмуртской тюрьме проездом. И вот он с ним встречался, причащал его, я также. И вот что мне какая пришла в голову мысль, когда я с ним разговаривал. Я повернул это дело так, что, собственно говоря, считай, что ты находишься в монастыре, вот, в затворе. Вот. И знаете, он как-то послушал меня. Вот. Я сказал о том, что, смотрите, монахи, они от всего отрекаются, молятся, ты тоже молишься, мы знаем, мы переписываемся, и он как раз просит молиться, помнит всех наших родных и близких, спрашивает, у кого какие дела. Вот. Вот и молись, и служи Богу, и не думай же об этом условном досрочном освобождении, которое по закону может быть через 25 лет, но вот пока что никого еще не отпустили. Ты лучше не дергайся в этом плане, ты лучше вот продолжай свое служение и считай себя монахом. Вот так вот.
Да, но вы знаете, вот, кстати говоря, он уже в заключении 27 лет, и я ни разу не слышал от него упреков, как, Господи, за что мне такое? То есть, как же так? То есть, понимаете, все-таки Бог реально действует там. Вот что очень важно. Реально действует там. И он утешает там. Бог силен утешить человека в любых, в общем-то, жизненных обстоятельствах. И вот руки-то не опускаются именно потому, что ты видишь этих людей не унывающих, не отчаявшихся, не пытающихся с собой покончить. Хотя есть-то, конечно, и такие, ну, как правы за дело, кстати говоря. Вот. А эти люди, они сами тебя утешают. Понимаете, поэтому тут хочешь не хочешь, наоборот, руки не опустишь и поднимешь, потому что эти люди даже где-то являются примером для меня христианского отношения и к испытаниям, и примером глубокой веры, и, в общем-то, примером реального действия Божьего в жизни человека. То есть, когда у них утешений земных практически никаких нету, да и вообще нету. И когда Господь дает им такое внутреннее состояние, ну вот такую радость, о которой я уже как бы все пытаюсь сказать несколько раз, вот, что, понимаете, Господь восполняет им вот это своими утешениями. Но вот все-таки касаясь темы вот по жизни заключенных, тоже хотелось бы мне сказать, чтобы у слушателей не создалось впечатление, что там прям все сидят невинные. Я сказал, что из огромной массы 2000 человек, которые у нас сейчас отбывают пожизненный срок, я знаю пятерых. Понимаете, остальные все, 1990 и так далее, конечно, это люди, совершившие преступления. Иногда это страшные преступления. И здесь, может быть, проблемой для священника является как раз вот эта внутренняя неприязнь себе преодолеть, когда ты подходишь к человеку, который руки в крови, который совершил иногда просто отвратительные преступления. И я иногда ловлю себя на мысли, что вот как я сейчас буду общаться с этим человеком, как я буду, так сказать, брать его за руку. Обычно я стараюсь, общаясь с осужденным, вот, так сказать, по жизненному лишению свободы, ну, как-то я держу за руки их обычно, мы общаемся с ними. Они, конечно, находятся в специальном, так называемом, стакане, значит, за решеткой. Я стараюсь, чтобы, ну, какое-то было все-таки внешне даже выражено мое участие вот в его жизни. Для них это очень ценно, потому что многие из них, в принципе, никогда не видели вообще человеческой любви в жизни, вообще никогда и ни от кого. А в системе, разумеется, сотрудники, ну, общаются с ними строго и бесстрастно. И родственники их давно бросили. И поэтому единственный человек, который вообще хоть какое-то тепло к ним проявляет, это священник, который иногда появляется там. И, конечно, для них это очень дорого и ценно, просто бесценно. И вот один раз, встретившись с таким осужденным, я вдруг поймал себя на мысль, что мне неприятно вообще касаться его, брать ему за руки как-то. И... Но вот, с другой стороны, я подумал, что все-таки я пришел здесь не судить, не осуждать. Я пришел... Священник — это единственный человек, на самом деле, который не должен осуждать осужденного, скажем так. То есть его осудило государство, его осуждает общество, его иногда вообще все ненавидят. Все ненавидят, особенно нынешнее агрессивное, так сказать, какое-то время в интернет выплескивается столько агрессии, злости от людей, которым, кстати, лично осужденные ничего плохого не сделали. Даже от родственников, иногда же родственники прощают, а общество прощать не хочет. Интернет-аудитория накидывается с яростью не только на них, но и на тем, кто помогает им. Иногда даже на те группы помощи, вот, так сказать, особенно, ну, лицам, совершившим тяжелое преступление, столько вливается ненависти, что вплоть до угроз.
Интернет-аудитория — это просто свирепая толпа, как правило.
Страшно. Вот. И когда вот священник все-таки это человек, который принимает осужденного такой, какой он есть, со всеми его духовными, так сказать, душевными недугами, болезнями, и старается смотреть на него как на больное создание, которое любит Бог, кстати говоря, точно так же, как любого другого человека. Это очень важный момент, понять, что все-таки, если Бог сам смотрит на него как на, в общем, возлюбленное создание, больное, там, неразумное, запутавшееся, заблудившееся, и ведет его к спасению вот через испытания, в том числе и тюремному заключению и так далее, то, конечно, почему священник должен смотреть иначе на этого человека? Он священник как друг жениха. Он должен помочь этому человеку, в общем-то, прийти к Богу и разобраться в своих отношениях с Богом, принять, понять, прийти к покаянию, который тоже процесс постепенный, кстати говоря. Твой отец Константин правильно сказали, что и тот адвокат сразу требует какого-то великого раскаяния от осужденных. И общество ждет от осужденных, особенно совершивших тяжкие преступления, сразу вот великого какого-то раскаяния. Но его, в принципе, не может быть сразу, потому что покаяние — процесс постепенный. Если человек совершил такие страшные дела, то что у него в душе? Какое состояние его души? Откуда возьмется в нем сразу глубокое раскаяние у человека, который совершил убийство, и, может быть, даже не одно? Когда его коснется благодать Божия, по мере его поисков духовных, по мере его какой-то духовной жизни, по мере, наконец, познания Бога, перед ним раскроется вот весь ужас того, что он совершил, и вот тогда будут и слезы, и все. А сразу, сразу этого пока ожидать мы не можем. Дай Бог, что он, так сказать, покаялся, а не сказал, например: «Батюшка, я же правильно сделал», было такое, пришел ко мне человек на исповедь, и говорит: «Батюшка, я убил, но я же правильно поступил, вот, я же отомстил, он же там мне, значит, там сделал то-то, а я же убил, я же правильно поступил». Бывает и такое, к сожалению.
Отец Константин, ну, последний у меня вопрос, такой короткий. Мы сегодня говорили про акцию «Бессмертный полк», которую вы провели в сезон номер 2 в Бутырской тюрьме с очень необычным содержанием. Вот какие еще такие, может быть, необычные события у вас происходит вот на пользу тем, кого вы окормляете, и заключенным, и сотрудникам?
Ну, главное, что у нас есть, это не событие, это присутствие, это роспись храма с ликами новомучеников. И вот у нас
план... Храма вот, Покровского в Батырской тюрьме, да?
Тюрьме, да. И у нас планы такие, что вот как раз вот то, о чем мы сейчас говорили, вот этих людей, которые не святые, святые, их также изобразить в притворе. У нас такие планы есть. Это будет очень назидательно и влиять непосредственно на тех людей, которые приходят, в том числе с экскурсиями. Там у нас приходят со всего мира представители там, и
негры, уже меньше, конечно,
и негры были, ну, с исковыми видами и так далее. А так были и негры, и китайцы, и кубинцы там и так далее. Ну, вот я думаю, что это будет все равно продолжаться, потому что у нас контакты с различными странами продолжаются. И вот это все будет служить как раз проповеди нашей веры.
Спасибо огромное. Протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в СИЗО номер 2, это Бутырская тюрьма, и священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов города Москвы, помощник начальника УФСИН России по городу Москве по организации работы с верующими, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
С Богом. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».